Тем не менее, день близился к вечеру. Вряд ли стоит торчать всю ночь под открытым небом, — подумал Два Цветок. Может быть, поблизости обнаружится... Он погрузился в раздумья, мучительно припоминая, какого рода пристанище традиционно предлагается путникам в лесу. Может, где-нибудь рядом найдется пряничный домик? Камень и правда был каким-то неуютным. Два Цветок посмотрел вниз и вдруг узрел странную резьбу. Рисунок был похож на паука или на осьминога. Из-за мха и лишайников деталей не было видно, но вырезанные в камне руны читались легко. Два Цветок прочел надпись. «Путник! Гостеприимный храм Белшамгорода лежит в направлении пупа в 1000 шагов отсюда!» «Очень странно», — подумал Два Цветок. Руны были ему незнакомы, тем не менее он без труда прочел их. Каким-то образом сообщение проникло прямиком в его мозг, избавив глаза от утомительной необходимости бегать по строчкам. Два Цветок поднялся на ноги и отвязал уже утихомирившуюся лошадь от молодого деревца. Он не знал, в какой стороне находится пуп, но среди деревьев вроде бы велась какая-то заросшая тропинка. Похоже, этот Белшамгород готов из кожи вон лезть, лишь бы помочь заблудившемуся путнику. Выбор был прост. Либо Белшамгород, либо волки. Два Цветок решительно кивнул. Здесь необходимо отметить, что несколько часов спустя двое волков, идущих по его следу, вышли на ту же самую полянку. Взгляд их зеленых глаз упал на вырезанную в камне странную восьминогую фигуру, которая и в самом деле могла оказаться либо пауком, либо спрутом, либо еще каким-нибудь куда более необычным чудовищем. Однако волки, узрев ее, немедленно пришли к выводу, что, в конце концов, они не так уж и голодны. А примерно в 3 милях от поляны один неудавшийся волшебник висел высоко над землей, держась обеими руками за ветку березы. На дерево он попал после 5 минут интенсивных занятий физкультурой. Сначала из-под леска вылетела разъяренная медведица и одним ударом лапы разодрала горло его лошади. Потом Ринсвинд, удирая с места побоища, выбежал на поляну, по которой кружила стая разгневанных волков. Доведенные до отчаяния преподаватели из незримого университета, так и не сумевшие обучить Ринсвинда искусству левитации, были бы изрядно потрясены той скоростью, с которой он домчался до ближайшего дерева и взобрался на самую макушку без видимой помощи рук и ног. Волки и медведица остались внизу. Теперь нужно было решить, как поступить со змеей. Змея была большая, зеленая, и обвивала ветку с присущим рептилии терпением. Ринсвинд прикинул, ядовитая она или нет, но потом выбронил себя за дурацкий вопрос. Эта змея не могла не быть ядовитой.
«Ты чего ухмыляешься?» — спросил он у фигуры, которая сидела на соседней ветке.
«Это от меня не зависит», — ответил смерть. «А теперь будь добр, разожми руки. Я не могу торчать здесь весь день».
«Зато я могу», — вызывающе заявил Ринсвинд.
Волки, сгрудившиеся у основания дерева, задрали головы и заинтересованно посмотрели на то, как их будущая еда разговаривает сама с собой.
«Тебе не будет больно», — уверил смерть.
Если бы слова имели вес, одного предложения, произнесенного смертью, хватило бы, чтобы удержать на якоре целое судно. Руки Ринсвинда свело от боли. Он хмуро взглянул на слегка просвечивающую фигуру, которая сидела на дереве, словно стервятник какой.
«Не будет больно?» — переспросил он. «Быть разорванным на куски волками — это не больно?»
Он заметил, что его опасно сужающуюся ветку несколькими футами дальше пересекает другая ветвь. Если б только он мог дотянуться до нее. Он качнулся в сторону, выставив вперед одну руку. Как ни странно, прогнувшаяся ветка не сломалась. Она просто издала тихий хлюпающий звук и вывернулась из его хватки. Ринсвинд обнаружил, что теперь он висит на полоске коры, которая потихоньку удлиняется по мере того, как кора отдирается от ветки. Он посмотрел вниз и с каким-то мрачным удовлетворением осознал, что приземлится на самого крупного волка. Ринсвинд медленно опускался. Кора отрывалась все дальше и дальше, Змея задумчиво наблюдала за происходящим. Однако полоска выдержала. Ринсвинд уже было поздравил себя, но тут, подняв глаза, обнаружил то, чего прежде не замечал. Прямо на его пути висело самое большое осиное гнездо, какое он когда-либо видел. Ринсвинд плотно зажмурил глаза.
— Откуда взялся тролль? — спросил он сам себя. — Все остальное — это мое обычное везение. Но тролль-то тут при чем? Что здесь, раздери вас, гром, происходит?
Щелк! Это мог хрустнуть сухой прутик. Вот только звук, казалось, раздался у Ринсвинда прямо в голове. Щелк, щелк, и ветерок, который не потревожил ни листочка. Полоска коры, двигаясь мимо осиного гнезда, сорвала жужжащий шар с ветки. Он просвистел мимо головы волшебника и, стремительно уменьшаясь в размерах, ухнул в круг поднятых вверх волчьих морд. Круг внезапно разомкнулся. Дружный вой, вырвавшийся из волчьих пастей, эхом отдался среди деревьев. Стая отчаянно пыталась увернуться от разъяренного облака ос. Ринсвинд глупо ухмыльнулся. Его локоть во что-то уперся. Это был ствол дерева. Полоска коры донесла волшебника до самого основания ветки. Но других ветвей поблизости не наблюдалось. На гладкой коре не за что было уцепиться. Зато можно было взяться за руку. Вернее, за две руки, которые просунулись сквозь замшелую кору рядом с волшебником. Узкие ладони, зеленые, как молодые листочки, изящные руки, и наружу выглянула дриада. Ухватив изумленного Ринсвинда с той растительной силой, которая легко вгоняет испытующий корень в скалу, дриада втащила волшебника в дерево. Плотная кора расступилась, как туман, и сомкнулась, как створки устрицы. Смерть проводил Ринсвинда бесстрастным взглядом. Затем он посмотрел на облачко букашек, выписывающих веселые зигзаги вокруг его черепа, и щелкнул пальцами. Насекомые посыпались на землю. Однако особого удовольствия от этого смерть не получил. Слепой Ио двинул свою кучу фишек через стол, окинул собравшихся свирепым взглядом тех глаз, которые на данный момент находились в комнате, и зашагал к выходу. Несколько полубогов прыснули со смеху. Офлер, по крайней мере, воспринял потерю отличного тролля с хмурой, хотя и несколько крокодильей учтивостью. Последний противник госпожи передвинул свой стул так, чтобы сидеть за доской напротив нее.
— Господин, — вежливо сказала она.
— Госпожа, — отозвался он. Их глаза встретились.
Он был немногословным богом. Поговаривали, что он появился на диске после какого-то ужасного и таинственного происшествия, случившегося на другой событийной линии. Все боги пользуются привилегией изменять свой внешний облик по собственному усмотрению. Даже перед коллегами они предпочитают появляться, накинув на себя другую личину. Рок плоского мира, к примеру, выглядел сейчас добродушным старичком с седеющими волосами, аккуратно зачесанными на бок. Такому человеку любая девушка предложила бы стаканчик некрепкого пива, появись этот старичок у задней двери ее домика. Человеку с таким лицом сердобольный паренек с радостью помог бы подняться на приступку. Вот только глаза. Ни одно божество не способно скрыть природу своих глаз. Природа глаз Рока плоского мира была такова, что если с первого взгляда они казались темными, то при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это всего лишь дыры. Но поздно, слишком поздно отводить взгляд. Эти дыры уводили в черноту столь далекую и глубокую, что смотрящего неумолимо затягивало в эти два одинаковых озерца бесконечной ночи и уносило к ужасным кружащимся звездам. Госпожа вежливо кашлянула и выложила на стол 21 белую фишку, а потом из складок платья достала еще одну, серебристую полупрозрачную, вдвое крупнее остальных. Душа истинного героя идет по более высокому обменному курсу и очень ценится богами. Рок приподнял одну бровь.
— Только без обмана, госпожа, — предупредил он.
Но разве кто может обмануть Рок? — спросила она.
Он пожал плечами. — Никто. Однако все пытаются.
— И тем не менее, по-моему, я почувствовала, что ты слегка помогал мне в игре.
— Конечно. Чтобы заключительная партия была приятней, госпожа. — Ну, а теперь...
Он опустил руку в свою шкатулку и, достав оттуда одну из фигур, с удовлетворенным видом выставил ее на доску. У наблюдающих со стороны богов вырвался дружный вздох. Даже госпожа слегка опешила. Ничего не скажешь, фигура принадлежала отнюдь не красавцу. Ее детали были нечеткими, словно руки ремесленника дрожали от ужаса перед той вещью, которая обретала форму под его сопротивляющимися пальцами. Она, казалось, состояла из одних присосок и щупальцев. — И еще зубов, — заметила госпожа, — и одного огромного глаза.
— Я думала, такие твари вымерли еще на заре времен, — заметила она.
— Видно, наш общий друг некрофил так и не решился сунуться в его логово, — рассмеялся Рок.
Происходящее доставляло ему истинное удовольствие.
Этому чудищу вообще не следовало появляться на свет.
— И тем не менее... — лаконично ответил Рок
и, смахнув кости в необычный стаканчик, поднял глаза на богиню.
— Но, может, — добавил он, — ты пожелаешь сдаться?
Она покачала головой. — Играй.
— Тебе есть чем ответить на мою ставку?
— Играй.
Ринсвинд знал, что внутри деревьев содержится древесина, сок, иногда встречаются белки, но не дворцы. И все же подушки, на которых он сидел, были определенно мягче, чем древесина. Вино в деревянном кубке, который стоял рядом, было гораздо вкуснее древесного сока. Да и девушку, которая сидела напротив, обхватив руками колени и смотрела на него задумчивыми глазами, нельзя было сравнить с белкой. На белку она смахивала разве что некоторой пушистостью. Высокую и просторную комнату сверху освещал мягкий желтоватый свет. Однако источника его Ринсвинд так и не обнаружил. В узловатых искривленных арочных проемах виднелись другие комнаты и нечто похожее на широкую винтовую лестницу. А ведь снаружи дерево выглядело совершенно нормальным. Девушка была зеленого цвета. Телесно зеленого цвета. Ринсвинд мог утверждать это с абсолютной уверенностью, потому что единственной ее одеждой был висящий на шее медальон. Ее длинные волосы слегка напоминали мох. Глаза не имели зрачков и сияли яркой зеленью. Ринсвинд пожалел, что в университете не уделял больше внимания лекциям по антропологии. До сих пор она не произнесла ни слова. Указав на диван и знаками предложив вина, девушка опустилась напротив и принялась молча разглядывать волшебника, время от времени потирая глубокую царапину на предплечье. Ах да, дриада настолько тесно связана со своим деревом, что страдает от ран вместе с ним. — припомнил Ринсвинд.
— Ты уж извини, что так вышло, — выпалил он. — Это был несчастный случай. Ну, я имею в виду, внизу меня ждали волки, и
тебе пришлось залезть на мое дерево, и я тебя спасла.
Без запинки подхватила дриада. — Повезло тебе. И твоему другу, наверное, тоже?
— Другу?
— Тому коротышке с волшебным сундуком, — объяснила дриада.
— А ему... — неопределенно произнес Ринсвинд. — Да, надеюсь, у него все в порядке.
— Ему нужна твоя помощь.
— Это его обычное состояние. Он что, тоже забрался на какое-нибудь дерево?
— Он забрался в храм Бел-Шамгарота.
Ринсвинд поперхнулся вином. Его уши, ужаснувшись, попытались заползти внутрь головы. — Пожиратель душ! Ринсвинд не успел справиться с потоком нахлынувших воспоминаний. Они налетели на него буквально галопом. Однажды, в бытность свою студентом отделения практической магии незримого университета, Ринсвинд наспор пробрался в небольшую комнатку рядом с главной библиотекой. Стены этой комнаты были покрыты защитными свинцовыми пентаграммами, и никому не дозволялось находиться там дольше, чем 4 минуты и 32 секунды. 200 лет осторожных экспериментов потребовалось ученым, чтобы определить это время. Он с опаской открыл книгу, которая была прикована цепями к актироновой кафедре, стоящей в центре испещренного рунами пола. Прикована не за тем, чтобы ее никто не украл,
но затем, чтобы она сама не сбежала, ибо то был Октаво. Гримуар, настолько насыщенный магией, что обрел собственные неясные чувства. Одно заклинание все же умудрилось соскочить с потрескивающих страниц и устроиться в темных глубинах Рисвиндова мозга. Это определенно было одно из восьми великих заклинаний. Но никто не мог сказать, какое именно заклинание досталось Ринсвинду. Даже сам Ринсвинд не знал этого. Чтобы узнать, он сначала должен был произнести его. Однако иногда он чувствовал, как заклинание незаметно бочком пробирается за спиной у его «я», выжидая подходящий момент. На передней крышке Октаво был изображен Бел-Шамгарот. Он не являлся злом, потому что даже зло обладает некой жизненной силой. Нет, Бел-Шамгарот был оборотной стороной монеты, на которой добро и зло составляли всего лишь одну сторону.